передача «Книжный клуб». Книжный клуб. Новости и события книжного мира. Книжные новинки. Встречи с авторами и издателями.
Книжный клуб.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать в наш книжный клуб, как всегда, в пятницу. Мы рассказываем вам об интересных книжных новинках, выпущенных ведущими издательствами Москвы, Петербурга, России. И сегодня книга, которую мы хотим вам представить, называется очень интересно. Называется она «У истоков христианского притязания». Автор ее Луиджи Джусани. Расскажет нам об этом авторе и о книге, и не только об этой книге, а вообще серии его книг, переведенных на русский язык, Жан-Франсуа Тьерри, директор культурного центра «Покровские ворота» и издательства «Духовная библиотека». Добрый день, Жан.
Добрый день, Мария.
Меня сразу вызывает такой интерес, я бы сказала, ну, даже какой-то вызов содержится вот в этом названии, слово «притязание». Я посмотрела в словаре, в общем, «притязание» — это слово, которое мы сейчас не часто употребляем в речи. И оно обозначает, ну, скажем, такое требование какое-то своих прав, да, когда человек что-то предъявляет права на что-то или хочет что-то получить. То есть вот когда мы говорим о христианском отношении, мы обычно говорим «христианское упование», да, для нас привычно. Вот. А вот это слово в заголовке «притязание», оно как-то, ну, я не знаю, задевает как-то, да, и хочется спросить, а вообще, что это за притязание такое, да, христианское?
Знаете, на самом деле, это вы правильно замечаете это, потому что это уже второе издание этой книги. Первое издание вышло в начале 90-х годов совместно с Академией наук, с Институтом по философии, и тогда книга называлась «Христианство как вызов». То есть идея именно о том, что, я думаю, что автор хочет подчеркивать, что христианство – это настоящий вызов, вызов одновременно и для человека, и для человечества. Это вопрос, перед которым, то есть, который мы не можем забыть, на который вообще мы должны отвечать. То есть это не что-то неважное, которое случилось в истории, это время отчета в истории. Мы начинаем сейчас читать время, даты с этого времени, с момента появления вот этого вызова. И странно немножко, что вообще мир как бы забывает об этом, живет как бы без этого, не осозная то, что произошло в истории. Поэтому я думаю, что Джусани именно хочет заново поставить вопрос о том, что христианство – это вызов для нас, это притязание, на которое мы как бы должны отвечать.
Хорошо бы, я думаю, начать с рассказа об авторе. Насколько я знаю, это известный современный богослов, наш современник фактически, но...
Да, да, да.
И именно с его богословием связано возникновение целого движения в Западной Европе. «Коммунионе либерационе» она называется, а в переводе на русский...
Можно «Общение и освобождение».
«Общение и освобождение». Ну вот расскажите нам, да. Представьте нам Луиджи Джусани.
Да, действительно, Луиджи Джусани умер 5 лет тому назад, он прожил почти целый 20 век, он родился в 23-м году. Самое интересное, именно почему связано с вызовом этой книги, можно сказать, что он был очень много вещающий богословом, преподавал в семинарии, пророчили ему блестящую карьеру и как богослов, и церковную карьеру, как бы. А в один день, в 54-м году, он ездил в поезде в одном купе с молодыми людьми. И в беседе с ними он обнаружил, что в христианской Италии эти молодые люди уже ничего не знают о христианстве. Они уже очень далеко от веры. Они используют определенные категории, определенные слова, но это очень далеко от их опыта. Поэтому он решает бросать с преподавания в семинарии и просто заново пойти в школу и заново возвещать о том, что христианство – это жизнь для всех. он начинает преподавать религию в школе, это очень такая, ну, низкая профессия, можно сказать, на самом деле.
Сознательно на это пошел, да?
Именно, да. И на первые, и всегда он рассказывает, что на первые занятия студенты до начала, как бы еще занятия, подняли руку и сказали: вы зря сюда приезжаете, это бессмысленно, потому что вера с разумом ничего общего не имеет. И он их задавал вопрос: а что для вас вера и молчание? А что для вас разум? Молчание. То есть было действительно для него очень большой, большой вызов о том, что он видит, что этих людей используют такие слова, но уже не понимают, что это значит. И поэтому заново начал преподавать, объяснить, что такое вера, что такое разум, что такое надежда, что такое любовь в дискансовом смысле, что такое церковь, кто такой Христос. И это было в школе, потом он преподавал в университете, и с его преподаванием в университете, с лекции, которую он прочитал в Миланском католическом университете, родились эти книги. На самом деле, когда я говорю эти книги, потому что это как бы целый курс богословия, даже если достаточно, я думаю, доступно для всех, но это целый курс, это трилогия родилась. Первая книга, которая была издана и которая собирает первый курс, называется «Религиозные чувства». В этой книге Джусани именно излагает поиск человека в Боге. Показывает, что человек подходит, живет, он должен обратиться к реальности, у него и реальность перед глазами. У него, он человек с чувствами, он человек с разумом. Все эти инструменты, которые ему даны, чтобы искать Бога, чтобы стараться понять тайну. И первая книга «Религиозное чувство» заканчивается именно с тем, что человек своим разумом, своей силой не может познать Бога. То есть это как бы заключение, которое и античные философы также делали. Вот это первая книга «Религиозное чувство». Раз человек своим разумом не может познать тайну, может происходить только что-то другое, вне планов человека. И это именно вторая книга, о которой мы сегодня будем говорить, да, у истоков христианского притязания, что сам Бог неожиданно и против любых расчетов человека воплощается, становится человеком, становится спутником для нас в истории, то есть 2000 лет тому назад. И в этой книге раскрывается, в третьей книге, потому что вопрос стоит, а хорошо, Христос умер, воскрес 2000 лет тому назад, а сегодня, это третий том, это о церкви, называется книга «Зачем церковь», которая развивает именно как бы компания, дружба человека, Бога человеку в истории, именно церковь.
И я хочу, так сказать, подчеркнуть, что все эти три книги, вся трилогия выпущена на русском языке.
Да.
И, в общем-то, это такая вот, ну, видно, что это серия даже по оформлению.
Да. И выпущено именно нашим издательством «Духовная библиотека» совместно с Итальянским фондом «Христианская Россия».
Mm-hmm.
Если, может быть, еще, может быть, о том, что родилось от отца Джусани, да, книги – это то, что мы сегодня будем говорить. Но на самом деле родилась целое движение, целая община, которая достаточно большая, в основном в Италии, в Испании, ну, немножко и в России также, потому что люди были очарованы просто Джусанием, его речью, так как он представил живым образом христианство, и вокруг него просто собрались люди и так и началась община.
Ну, раз уж вы заговорили об общине, она существует ведь и в России тоже, да, сейчас?
Ну, в России есть такие маленькие, маленькие общины, да.
Вот что отличает ее, ну, не только российскую, вообще от других движений, которые, понятно, что общее христианское, вот это фундамент, христианское упование, но вот что ее отличает?
Ну, можно так сказать, наверное, что для отца Джусани всегда очень важно было о том, что христианство – это событие. Слово «событие» для него – это очень важно. Это не нравственность, это не какие-то правила жизни. Это событие, это что-то, которое присутствует в твоей жизни и которое меняет жизнь. Так меняет жизнь, что от этой новой жизни рождается культура, например, рождается желание изменять общество. Поэтому люди, которые познали отца Джусани, сотворили, как бы основали очень многие благотворительные организации или участвуют в политике, например, участвуют в мире экономики, потому что укреплены своей верой, они желают менять этот мир, в котором они живут.
Угу. Ну, спасибо. Давайте тогда поближе перейдем к книге. Я думаю, что хорошо будет начать с отрывка из нее, ну, чтобы так представить стиль. Вот она, на мой взгляд, очень интересное в ней сочетание. Язык такой, ну, близкий, в общем, к философскому, да? И в то же время много очень интересных живых таких образов, картин, я бы даже сказала. И вот ну, небольшой отрывок, когда автор здесь, ну, говорит, как бы... Собственно, он все время задает этот вопрос, почему мы должны верить в Иисуса Христа, что это такое, что вот это такое событие воплощения. И вот из этой части книги небольшой отрывок. «Представим себе мир в виде огромной равнины, где бесчисленные группы людей под руководством инженеров и архитекторов стремятся по различным проектам построить мосты с тысячами пролетов между небом и землей, между приходящим местом их обители и звездной судьбы». Вся равнина заполнена огромным числом строительных площадок, на которых разворачивается активная работа. В определенный момент является человек, единым взглядом окидывающий все эти напряженные строительные работы и кричит «Остановитесь!». Все, постепенно начиная с людей, ближайших к нему, приостанавливают работу и смотрят на него. Он говорит «Вы великие и благородные, и ваши усилия превосходны». Но печальное, потому что вам невозможно построить путь, который соединил бы вашу землю с конечной тайной. Откажитесь от своих замыслов, отложите орудия труда. Судьба сжалилась над вами, следуйте за мной. Я построю мост, ибо я есть судьба. Попробуем представить реакцию всех этих людей на эти слова. Архитекторы, начальники стройки, а вслед за тем и лучшие ремесленники, непроизвольно сказали бы рабочим, «Не прекращайте работы, давайте продолжим трудиться. Разве вы не понимаете, что этот человек безумен?» «Да, он безумен», — эхом откликнулись бы люди. «Разумеется, он безумен», — повторили бы они, вновь взявшись за работу по приказу начальства. И только некоторые, глубоко пораженные, не отрывают от него взгляда и не повинуются, как основная масса своим начальникам, но приближаются к нему и следуют за ним. Ну вот такая фантастическая даже немного картина.
Да, для меня это на самом деле перекликается немножко с повестью об антихристе Соловьева, когда Соловьев задает вопрос, а вернулся ли бы Христос сегодня? Увидели ли мы его? Узнали бы ли мы его? Я думаю, что этот вопрос, который нам задает здесь автор, да, он говорит, ну, мы и сегодня, да, мы в наших трудах, в наших заботах, в каждодневных сложностях, а пришел бы снова Христос к нам и сказал, остановитесь, смотрите на меня, следуйте за мной. Способны ли это делать, или мы продолжали бы нашу каждодневный труд. Я думаю, что это призыв, на самом деле, и сегодня смотреть на христианство не как что-то оконченное, но что-то, которое происходит сегодня, которое мы призваны обратить наши взоры, наши энергии также на Него.
Вообще, вот интересно, знаете, Жан, мы в прошлом книжном клубе обсуждали книгу «Хижина» Уильяма Пола Янга. И вот, ну, интересно, что там как бы в художественной форме, но тоже об этом же говорится, как бы тот же призыв к людям, поймите, что он рядом, что он здесь, что он как бы действует, это разворачивается в нашей жизни, да, это не что-то, что произошло давно, это не какой-то свод нравственных правил, а это вот живое присутствие, вот, если пользоваться языком Луиджи Джусани, живое событие, да, которое, причем, вот, ну, я не знаю, другого слова не подберу, разворачивается, да, вот как бы каждый день, да?
Да, да, потому что надо признавать, что на нас огромное давление все-таки, чтобы свести христианство к культурным событиям, к музейным даже можно событиям, да, прекрасные иконы, которые можем созерцать в музеях, например, да, это что-то прошлое. А вызов – это чтобы христианство было что-то настоящее, в настоящее время, которое может менять нашу жизнь. Это то, что мне интересно. Если было бы только вчера, это не столько интересно. А только если сегодня меняет, он меняет мою жизнь, и меня меняет, становится интересно.
И мне кажется, еще есть, вот вы сказали, да, как такой, ну, как бы взгляд на, что христианство это прошлое, а еще есть другая опасность, что христианство это такой набор практических, ну, как сказать, методов, чтобы улучшить свою жизнь. Я вчера вот буквально ехала в электричке, вошел молодой человек, он продавал православный лечебник. В принципе, это хорошее дело, да? Но реклама его меня просто поразила, потому что он говорил так, что вы вот узнаете из этой книги, как расставить иконы в доме, как организовать пространство. Это уже был какой-то вот, ну, извините, фэн-шуй какой-то, да, вот совершенно. И дальше все вот именно следовало на такой упор на практическое применение. Вот поставите правильно, и будет вам счастье, да, вот, вот такое вот. И мне кажется, это тоже вот искажение, которое современный мир сегодня тоже как бы предлагает человеку вместо, ну, подлинной настоящей встречи с Богом.
Да. На самом деле, да. Ну, это, я думаю, это искушение, которое мы все переживаем, да, это чтобы свести нашу веру к правилам, чтобы нам было уютно, чтобы мы знали, что если мы вот столько-то будем молиться утром, столько-то вечером, тогда мы как бы спасемся. В этой книге, я думаю, и в разной другой литературе, очень видно, как Христос всегда удивляет нас. Он действительно удивляет. Его поступки в Евангелии, они как бы неожиданные. Вообще, они являются скандалом для евреев того времени. Как это можно, например, ну, возьмем пример с Захием, например, да? Ну, как можно пойти кушать у грешника? Ну, такого просто не может быть. То есть он постоянно берет как бы инициативу, удивляет человек, но для этого нам нужно себе позволить себе быть пораженным действием Христа в истории, в нашей жизни.
Вы слушаете передачу «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки. Встречи с авторами и издателями. Телефон прямого эфира 8-499-197-22-51.
Радио Теос. Бог в помощь. Учись побеждать.
Ну что ж, мы вновь продолжаем наш книжный клуб. И у нас сегодня в центре нашей беседы тема «У истоков христианского притязания». Так называется книга Луиджи Джусани, которая вышла на русском языке в издательстве «Духовная библиотека». Ну вот, очень еще такой важный момент, который автор подчеркивает, это то, что каждый человек должен занять определенную позицию по отношению ко Христу. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Дмитрий. Вот я все-таки хотел уточнить, я не очень понимаю, вот автор, он в повествовании все-таки ставит смысловые кавычки над словом «притязание», потому что, по-моему, они все-таки нужны, потому что вот как Моисей, он, наверное, для фараона был самый притязательный и дерзкий человек, а для Бога он, наоборот, был самый кроткий человек на земле, да? Или как Христос говорит, я приду как вор, если там убрать смысловые кавычки, то можно из христианина стать христианообвинителем.
Спасибо за вопрос.
Да, в названии
нету кавычки.
Но я сказал бы так, что это притязание именно не в смысле обвинения, да, а именно в смысле вызова. В том, что это не нейтральные события в истории человечества. Это что-то именно, я думаю, что объясняет очень хорошо вот тот отрывок, который вы сейчас хотели прочитать, о том, что мы должны отвечать этому присутствию, которое нам как бы бросить вызов, заставлять нам что-нибудь делать в своей жизни. То есть нельзя сказать, что все равно, до
то
или после.
То есть притязание это как бы к нам обращено, что требование к нам.
Да, конечно.
Да?
Ага, к нам поняла, и ко всему миру, конечно. К нам и ко
всем. А мы с Дмитрием поняли наоборот, я поэтому тоже с этого начала. Да, это требование к нам, притязание.
Это требование к нам, конечно, да.
Требование к нам ответить на тот вызов, который нам...
Конечно, да-да-да. Именно в этом смысле.
Посылает Бог.
Да-да-да.
Ну вот хорошо, давайте про это как раз отрывочек почитаем. В романе «Братья Карамазовы» Достоевский говорит: «Вера сводится к этому страшному вопросу. Может ли современный европейски образованный человек верить, действительно верить в божественность Сына Божьего Иисуса Христа? Именно на этом уровне идет речь о религиозном вопросе. В любом случае, перед любым индивидуумом, которого достигает эта весть, простой факт, будь то даже лишь человек, который утверждает, Бог стал человеком, ставит радикальную, неустранимую для религиозной жизни человечества проблему. Киркегор в своем дневнике пишет: «С человеческой точки зрения, соблазн в его самой низшей форме – это оставить без решения все вопросы, касающиеся Христа. Истина состоит в том, что был совершенно забыт христианский императив – «ты должен». То, что тебе была возвещена христианская весть, означает, что ты должен занять определенную позицию по отношению ко Христу. Он или сам факт его существования, или тот факт, что он существовал ранее – это решение всего существования в целом. Есть некоторые призывы, которые в силу своей радикальности не могут быть устранены, подвергнуты цензуре, если, воспринимая их, человек ведет себя по-человечески. Человек вынужден ответить на них либо «да», либо «нет». Если человеку возвещается весть о том, что некто провозгласил «я Бог», то он не может остаться равнодушным, он должен будет убедиться в ее истинности или ложности. Человек не может пассивно принять факт своего отстранения, избавления от проблемы такого рода. И именно в этом смысле Киркегор использует слово «соблазн», согласно его греческой этимологии. Потому что вот именно по-гречески это слово означает «препятствие». Тот, кто сразу же или постепенно позволил бы отвлечь себя от возможности составить личное мнение относительно вопроса о Христе, лишил бы себя возможности быть человеком. Ну, вот такой отрывок, я бы сказала, очень резкий, радикальный, да.
Ну, давайте, если мы делаем сравнение, например, с Радио Теос, например. Ну, Радио Теос тоже это своего рода, как бы, вызов о том, что давайте не будем равнодушным к крестьянскому событию.
Ну, да.
Воспринимайте, это такой, ну, да, такой положительный, скажем так.
В общем, да, согласна. Да. Ну, знаете, я вообще хочу сказать, что, конечно, эта книжка, она очень интересная, но она неблагодатная для того, чтобы вот о ней так вот запросто говорить, потому что она скорее требует такого глубокого, внимательного прочтения и размышления.
Да, действительно, на самом деле, когда мы его читаем, например, мы его очень медленно читаем и думаем об этом, и самое важное, не читать это как новую теорию. Но читать это именно и сравнять это с нашим опытом. Как вообще, как все это происходит в нашей жизни? Что это меняет в нашей жизни? Как мы это не переживаем в нашей жизни? Потому что мы, как и все грешники, это может быть далеко от этого. Да? Но это именно вызов как бы тоже для нас лично обратиться к Христу и видеть, что меняет это в нашей жизни.
Поэтому вот мы все-таки некоторые еще представим, конечно, такие мысли автора и отрывки, но... Я думаю, что это вот одна из тех книг, которые действительно стоит читать и перечитывать, и размышлять. Но вот еще один такой момент, который меня очень привлек в этой книге. Вот это вопрос, который ставит автор, потом он на него отвечает. Но сначала, пока ты идешь к этому ответу, вот я, например, задумалась очень серьезно. Что поражало людей в Иисусе Христе? Вот что поражало? Вот эти чудеса или... Или, ну, его учение, или, ну, я не знаю, как, ну, самое разное, да, может быть, ответ, пока ты об этом размышляешь, и, ну, причем автор здесь очень интересный, мне очень нравится, что он переходит от, вот, иногда от таких кусков чисто философских к кускам очень образным, и как бы перед нами предстают действительно евангельские картины, и мы, словно бы, вот, ученики тоже попадаем в эту атмосферу, и вот он, например, пишет: «Теперь попробуем представить небольшую группу людей, которые на протяжении недель, месяцев, лет видели чудеса Иисуса». Вот он дальше описывает как бы их чувства, вот как они себя ощущали с ним. Вот. И вот он все время вот этот вопрос нам, читателям, задает. Что же вот поражало больше всего? И вообще-то вот мне сначала хотелось ответить: ну, конечно, чудеса, да? Ну, действительно, что происходило? Каждый день происходило, но что-то потрясающее. И когда ты уже приходишь к концу главы, читаешь такую интересную очень вещь. Итак, как уже было сказано, ни логика его ума, ну, то есть ума Иисуса, ни разящая диалектика Иисуса производит самое умопомрачительное впечатление на тех, кто всегда следовал за ним. Самым великим чудом, которое поражало учеников ежедневно, было не исцеление расслабленных, не очищение прокаженных и не возвращение зрения слепым. Самым великим чудом было то, о чем мы уже упоминали. Тот взгляд, который проницал человека, от которого невозможно было укрыться. Нет ничего, что покоряло бы человека так, как тот взгляд, который постигает и распознает то, чем человек является, который открывает человеку его самого. Иисус видел глубины человеческой души. Никто не мог сокрыться от Него. Для Него в глубинах сознания не оставалось никаких секретов. Так, например, в эпизоде встречи у колодца с самарянкой он рассказывает ей всю ее жизнь. И именно это она передает своим односельчанам во свидетельство величия этого человека. «Он сказал мне все, что я сделала». Так было и с мытарем Матфеем, которого все считали грешником, потому что он состоял на службе у римских властей, собирал подати, и которому Иисус, проходя мимо, просто сказал «следуй за мной». И тот признанный, понятый, принятый, оставил все и последовал за ним. То же самое произошло и с начальником всех мытарей, самым ненавистным человеком во всем Иерихоне Закхеем, о котором мы говорили уже. Иисус, окруженный многочисленной толпой, проходил по улице, а Закхей, будучи маленького роста, из любопытства забрался на дерево, чтобы увидеть его. Иисус приближается к тому дереву, останавливается, пристально смотрит на Закхея и говорит ему: «Закхей», а затем добавляет: «Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Ну вот, да, вот дальше интересно тоже. Что нашло на Закхея, что заставило его исполненного радости поторопиться? То, что он намеревался сделать со своим большим богатством, желание возвратить сполна неправедно полученное, раздать половину того, чем он владеет бедным, что перевернуло и изменило его? Просто он был пронзен и принят тем взглядом, который признавал его и любил таким, какой он есть. Способность постичь сердце человека — это самое большое, самое убедительное чудо.
Да. Ну вот. На самом деле, да, это очень важно в учении Джусани, я думаю, и в учении церкви тоже, да, это пример Закхея, что Иисус прежде всего себя приглашает к Закхею. Он не требует какие-то изменения его, прежде чем к нему прийти в гости. Он себя приглашает, и от этой любви, от этого взгляда, от этой дружбы со Христом, Закхей меняет свою жизнь. Да? Мы очень часто, ну, у нас искушение как бы делать наоборот. Давайте сначала я поменяю, значит, я останусь подобрее, а потом я приду ко Христу. Здесь как бы все наоборот. Христос сначала делает первый шаг. Как он сделал в истории первый шаг, стал человеком, так и он в жизни этих исторических личностей, как Закхей, Мария Магдалина и так далее, он делает первый шаг к ним. К ним приходит, и от этого начинается новая жизнь, изменения и так далее, прошение.
Итак, в эфире «Книжный клуб». Мы продолжаем говорить о книге Луиджи Джусани «У истоков христианского притязания». А в гостях у нас Жан-Франсуа Тьерри, директор культурного центра «Покровские ворота» и издательство «Духовная библиотека». Я хочу напомнить наши телефоны прямого эфира в Москве 8-499-197-2251, в Петербурге 812-233-6473 и бесплатный телефон по России 8-800-200-1134. Пожалуйста, участвуйте в нашей беседе, присоединяйтесь. Я думаю, что не обязательно по теме книги. Понятно, вот, в смысле, по теме книги обязательно как раз. Не обязательно, ну, задавать вопросы по теме книги, потому что сама тема такая очень, ну, животрепещущая, вызов, вот, события воплощения, события пришествия Иисуса Христа, это вызов человеку. И, как говорит автор Луиджи Джусани, ни один человек не может остаться просто индифферентным, безразличным. Каждый должен ответить на этот вопрос. Кто для меня Иисус Христос? Каждый должен, ну, как бы занять позицию какую-то. Это об этом говорит Луиджи Джусани. Вот. Ну, а мы продолжаем вас знакомить с книгой. И я хочу обратить внимание на еще такую очень интересную главу. Меня она прямо по-настоящему как-то заинтересовала. Эта глава называется «Основные направления педагогики откровения». И вот здесь Луиджи Джусани очень интересно рассказывает, как бы, ну, собственно, он исследует Евангелие, и очень интересно нам показывает, как Иисус открывает себя людям. Оказывается, что он открывает это постепенно, и очень, это очень мудрая педагогика, как говорит Луиджи Джусани. И вот сначала он себя как бы, ну, как мы сегодня сказали, позиционирует, да, представляет себя как учитель, за которым надлежит следовать. И потом возникает вот эта тема необходимости отказа от своей жизни, необходимость, ну, какого-то нового начала, да. Потом необходимость исповедовать его перед всеми, да. И вот эти этапы, это, как говорит Джусани, это первый аспект взаимоотношений Иисуса и его учеников. А дальше наступает следующий момент, о котором вот я хотела бы побольше сказать, потому что, мне кажется, очень в книге это очень точно выражено, и очень это важные мысли. Дело в том, что вот как пишет Джусани, Иисус начинает настойчиво в какой-то момент повторять вот это словосочетание «за меня». То есть получается, что вот, ну, то, что человек совершает, оно имеет ценность в той мере, в которой это совершается за него, за Иисуса. И при этом, ну, понятно, что действуя ради него, можно подвергнуться гонениям, риску вступить в конфликт с общепринятым мнением. И вот здесь в 10 главе Евангелия от Матфея Иисус посылает 12 учеников проповедовать вселение, дает им наставления, в которых выражается этот второй момент его воспитательного метода. Но я не буду все читать, но вы знаете это. Я посылаю как овец среди волков, так будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. И говорит о том, что те люди, которые будут, настанут времена, когда ученики его будут ненавидимы всеми за его имя. Вот. И вот дальше, размышляя над этим евангельским отрывком, вот так интересно пишет автор. «Постепенно Иисус помещает свою личность в центр привязанности и свободы человека. И это становится особенно хлестким, когда он сопоставляет себя с самыми глубокими привязанностями человека. Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои. И указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и мать». И дальше автор пишет, он утверждает свою личность как альтернативу естественным чувствам. Даже если слово «альтернатива» здесь не подходит, оно выражает лишь первое столкновение человека с подобным поведением Иисуса. Нужно было бы сказать, он помещает свою личность в средоточие самых естественных чувств, по полному праву утверждает себя в качестве их истинного источника. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку со свекровью, и враги человеку домашнего, кто любит отца или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Ну и вот дальше вот эти стихи, которые, ну, они вызвали немало дискуссий вообще, да, в истории христианства, да, вот это враги человеку домашнего. И вот еще несколько слов, так сказать, от Луиджи Джусани. Свобода человека в гораздо большей степени проверяется на опыте его взаимоотношений с тем, что ему принадлежит, чем даже непосредственно с самим собой. Человек скорее согласился бы потерять себя самого, чем того, кого он любит. Его свобода поощряется отношением обладания или предпочтения. Так вот, Иисус ставит себя в центр этих отношений, как сердце их порождающее, без которого они не имели бы жизни». Ну вот, я представила отрывок, а теперь вот, Жан, ваше какое-то размышление об этом.
Эта тема очень важная в мысли Джусани. Это вся, можно так сказать, игра, наверное, между свободой Бога и свободой человека. Для отца Джусани это очень важный момент, именно как бы, что человек ищет Бога, и сам Бог нуждается в человеке. И поэтому становится человеком. И эти игры, скажем так, двух свободы, это очень важно. Если можно, я попросил вас также, чтобы мы услышали отрывок из лекции. То есть в нашем культурном центре «Покровские ворота» недавно, сразу до Пасхи, один священник, отец Пауло Проспери, читал лекцию о Пасхе, именно подчеркивал вот этот... изумительный момент, как бы обмен двух свобод. Свобода Бога, который как бы без человека, как бы ему, если можно так сказать, выражаться, я не знаю, ему бы было бесполезно свое божество. Да? И человек, который не может остановиться на этой земле, если он не будет искать Бога. Можно ли
послушать? Да, сейчас послушаем.
Спасибо.
Как Бог спасает? Через свое сошедшее. Он спускается, чтобы поднять человека. Он склоняется к низшему своему избранному творению, чтобы приблизить ее к своей высоте, чтобы ввести его в землю радости, в опыт блаженства, в опыт радости. В первой Пасхе Бог протянул ухо, услышал вопль своего народа и сошел, чтобы спасти его. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и сойду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев» и так далее, и так далее. Бог слышит Израиля, Бог не глухой. Вот великая весть пасхальная. Несмотря на все наши страдания, на все трудные состояния, в которых мы в настоящее время находимся, вот великая вера Израиля, несмотря на все это, мы знаем, потому что уже в прошлом было доказано, что Бог не глухой. Даже в самом дне темноты вдруг Бог может оказать помощь. И когда пробуждается, можно сказать, жалость Бога, это становится силой несдержимой, против которой никакие враги могут сопротивляться. Это всемогущее проявление силы. И поэтому то, что спасает Израиля, то, что освобождает, избавляет Израиля, это не его стремление к свободе, это не его сила, но это именно вот это абсолютно безвозмездное, бескорыстное сошедшее Бога, который слышит вопль своего народа. Вот великая весть пасхальная, вот великая радость пасхальная для Израиля. Бог не глухой. Он слышит, и это слышит, значит, это как... Значит, страдание человека, страдание избранного его, как будто потрясает сердце. Бога. Вот это потрясение, волнение, это именно, наверное, единственное чувство, которое Евангелие от Иоанна подчеркивает, когда говорит о чувствах Иисуса. Да? Он перед смертью Лазаря, перед слезами Марии, он волнуется. Мы увидим, что вот по-гречески на самом деле есть два глагола. То есть вот это по-гречески вот этот глагол, который выражает волнение, да, он волнуется, в смысле он взволнован, да, как мать, и потом он рыдает. Это самый краткий стих всей Библии, это о Иисус Эдакрусе. Иисус заплакал. Самый краткий, два слова. Почему? Потому что здесь каким-то образом содержится все тайна спасения. Как Бог, который плачет, который вжится в человека, и именно вот это участие Бога, это открытие этого участия Бога. Мое страдание – это именно то, что меня освобождает от самого глубокой причины страдания, то есть незнание Его любви, Его участия во мне. Вот. Но есть другой глагол, который выражает что-то совсем другое. Когда Иисус видит страдание, видит вопль и плач Марии, первое, которое говорит Евангелие от Иоанна, он обычно неправильно переводится, но это так, разгневается. Да? То есть это гнев, ярость. Но ярость, конечно, не по отношению к ней. Это выражение чего, вот эта ярость? Это именно выражение ревностной этой любви, которая перед тем, насколько человек раб, но перед смертью он не знает, насколько он любимый, не знает, что он не один. Да? И поэтому перед смертью он как будто становится мелочным, все под страхом, под отчаянием. Тогда это гнев любящего, который видит, который разгневается, потому что любимый обманутый не видит. И тогда он входит, то есть идет, чтобы показать эту любовь. И на самом деле вот это идти Иисуса, чтобы сорвать могилу Лазаря, это уже прообраз того, что скоро будет. Да? То есть плач – это именно прообраз его смерти, то есть его участия до дна смерти человека. Вот это взрыв могилы Лазаря – это прообраз именно его воскресения. Поэтому полного открытия любви Бога. Почему я говорю все это? Потому что на самом деле вот эти две элементы, да, жалость, можно сказать, материнская любовь, рахамим, милосердие Бога, который как, видя, как страдает его сын, как мать, вот склоняется. Но с одной стороны сила, могущая. Пасха – это не просто...
Ну вот такой чудесный, на мой взгляд, отрывок о пасхальной.
Да, это Павло Гроспери, который читал в нашем культурном центре, где он очень хорошо связывает Ветхий и Новый Завет именно, да. И как Бог именно жалился на народ, жалился на нашу жизнь, стал человеком, и поэтому, чтобы парафразировать как бы название этой книги, бросит нам вызов, чтобы отвечать ему.
Ну, вот это была книга Луиджи Джусани «Истоков христианского притязания», о которой мы говорили. А сейчас мы немножечко изменим тему, потому что, как я уже сказала, Жан-Франсуа – директор культурного центра «Покровские ворота», который находится в Москве, в общем-то, в историческом центре Москвы на улице Покровка. И сейчас я попрошу Жана-Франсуа рассказать о ближайших событиях в этом центре. Дело в том, что вот, кто из вас постоянно слушает книжный клуб, вы знаете, что много интересных там происходит и концертов, и различных встреч. А параллельно мы приготовили для вас небольшой сюрприз. И сюрприз этот заключается в том, что тому, кто ответит на наш вопрос, на нашу загадку. Вот, культурный центр «Покровские ворота» любезно предоставляет бесплатный билет на концерт в следующую пятницу.
Даже два билета. Даже два билета, чтобы вы могли прийти своей подругой,
даже,
своим,
да,
другом.
Даже два билета. А концерт этот называется «Русский стиль». И здесь будут играть солисты Российского национального оркестра. Ну, вот интересно, вот здесь, значит, в программе Глинка, Чайковский, Бородин, Рахманинов, квартет вот здесь будет выступать. А вопрос такой. Как вы уже слышали, культурный центр «Покровские ворота» расположен в историческом центре Москвы, и расположен он в древнем, таком старинном особняке, который является историческим памятником.
Да.
Так вот, кому принадлежал этот особняк?
Подсказка, может быть.
Подсказка. Подсказка, может, сейчас кто-то сразу скажет. Подсказка такая. Этот особняк, владелец его, был родственником известного врача, именем которого названа также больница.
Это уже легко.
В Москве. А только не очень легко. И вот особняк тоже, это владела та же семья. Это очень известное место, известный исторический памятник. И вот если вы хотите на концерт, то звоните нам 197-05-66, пока вот мы будем сейчас представлять также события центра, и скажите, вот кто чья семья, назовите эту фамилию, кто владел этим особняком на Покровке. Телефоны у нас, ну, говорю только московский, потому что концерт в Москве, 8-499-197-22-51. Ну, а, Жан, вас я попрошу рассказать о ближайших встречах в центре. Я знаю, что программа насыщенная, очень интересная.
Да, я думаю, что самое интересное и связано, на самом деле, с книгой. У нас будет очень интересная встреча, будет следующую среду, 12 мая. Это смысла, это встреча, размышления из одного цикла, который мы организуем совместно с издательством «Центр Нарни». Цикл встреч называется «Где и как подросток ищет Бога». Там, на самом деле, собираются всегда очень интересные люди, как, например, директор издательства «Центра Нарни», или Светлана Панич, или Анна Годинер, это известные редакторы издательства, и люди, которые как бы понимают, можно сказать, на самом деле понимают о детской литературе или литературе для подростков. Встреча действительно будет идти вокруг выхода одной книги. Книга называется «Творение шестого дня и другие истории». Это сборник произведений разных французских, бельгийских писателей, детских, как бы, который показывает одно очень интересное. И я хочу здесь перефразировать Честертона, который написал очень интересным образом, что святой Франциск не любил природу. Это очень странно, да? Как святой Франциск не любил природу? И он добавляет, Честертон, но любил каждого зверя, каждую травинку, каждую птицу и каждое дерево. Он хотел видеть каждый дуб, каждый тополь, ибо тот сын Богу и брат человеку. Вот, это как бы очень интересно, да, как бы, и вопрос, который мы можем себе задавать, ну а способны ли мы замечать окружающие нам среде, и способны ли видеть в этом среде, которая нас окружает, именно отблески царства. И как научиться видеть эти отблески царства в этом мире, который нас окружает. Еще вопрос такой, возможно ли любить Бога, не дивясь миру, который Он так щедро нам создал. Вот вопрос будет идти вокруг этих, вечер будет идти вокруг этих вопросов, и я думаю, всегда очень интересный, потому что мы видим часто, как наши дети или наши там братья, сестры младшие, как очень трудно им позволить удивляться тому, что они видят вокруг, да, все в телевизоре, в компьютере, а смотрите, радуйтесь и удивляйтесь тому, что вокруг, как бы вопрос, вечер будет 12 мая, то есть следующая среда, в 7 часов вечера, мы будем говорить именно об этом. Это одна встреча, и у нас дальше будет уже не первый год то, что называется «Библейские чтения памяти отца Александра Мения». И эти эти библейские чтения, это уже шестые библейские чтения, они с 2004 года организуются совместно колледжем библейской подготовки к служению и обществом друзей Священного Писания и, конечно, нашим культурным центром. Эти шестые библейские чтения в памяти отца Александра Мена называются «Библия в 21 веке». Они пройдут в субботу 15 мая и в воскресенье 16 мая. В субботу 15 мая с 10:30 в нашем культурном центре Покровские ворота, улица Покровка, дом 27. И еще одна, уж как мне кажется, интересная встреча состоится уже ближе к концу месяца, это будет 29 мая. И встреча называется очень таким провокационным названием. Называется «Долг пастыря, митрополит Филипп против Ивана Грозного». Это также по случаю выхода книги Дмитрия Бородихина, которая называется «Митрополит Филипп» в серии «Жизнь замечательных людей». Потому что митрополит Филипп, я думаю, сейчас все знают о нем, все смотрели фильм «Цар», или многие видели фильм «Цар», знают о его личности. Это действительно одна из ярчайших фигур русской истории 17 века. Это человек, который как бы бросил свою карьеру, чтобы стать монахом, потом он возглавил Соловецкую обитель и потом стал первым иерархом Русской Православной Церкви. Вот, есть книга Дмитрия Бородихина, и будет вечер, где сам автор Дмитрий Бородихин нам раскроет место митрополита Филиппа и его противостояние с царем Иваном IV. Это, на самом деле, начало целой серии. Серия имеет такая смысл, это заново рассматривать личности истории, но в сегодняшнем контексте. Что они нам сегодня говорят? То есть митрополит Филипп – это только прошлый, или он нам дает какой-то урок для нас сегодня? Вот эта встреча состоится 29 мая, в субботу, в 5 часов.
Ну вот, это очень интересная, мне кажется, серия. Действительно, как-то это, не знаю, для меня как-то перекликается вот с книгами Джусами, да, это в таком-то же духе, да, что все люди, которые жили, они верили, как-то, ну, совершали какие-то поступки, это все живое, да, и это все на нашу жизнь тоже как-то влияет, и мы можем сравнивать себя, размышлять о чем-то.
Да, потом они, может быть, и ошиблись тоже, не то, что они святые, не те, которые не ошиблись, да, они, может быть, и ошиблись.
То есть это не так, что портреты святых, это вот разные люди самые.
Это будут церковные деятели. Например, мы потом, в начале июня, будем говорить о Роберте Шумане. Роберт Шуман – это то, что мы называем «отец Европы». Один из основателей Европы, очень такой верующий, и который видел в Европу именно, и вложил в Европу христианскую смысл. И поэтому символику Европы – это на самом деле символики Богородицы. Да. К сожалению, все это забылось сегодня. Но мы будем рассматривать заново его личность и стараться понять, вообще, что он хотел нам сказать и что сегодня, как ситуация сегодня.
Ну, я так понимаю, что вопрос наш сложный. Да. Но тогда я так... Вот что я могу сделать? Я могу посвятить какие-то передачи истории Москвы, потому что есть книги по истории Москвы, и тогда через некоторое время мы попробуем снова задать этот вопрос.
Я вам подарю 2 билета на концерт.
Да, билеты остаются как бы у нас. Предложение остается открытым. Ну что ж, большое спасибо, Жан-Франсуа, за интересный рассказ и за презентацию книги. Еще раз напомню название книги. Она называется «Истоков христианского притязания», автор Луиджи Джусани. Всего доброго. До встречи в следующую пятницу.
До свидания.
До свидания.